Вместе с вами дальше исследовать книгу Откровений. Я предлагаю опять вновь прочитать шестую главу, и мы пройдемся немножко по шестой главе. Итак, шестая глава книги Откровения. С первого стиха до конца буду читать. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждая“. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовали за ним. И дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: „Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“ И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как лосеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест твоих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещерах и в ущельях гор, и говорят горами, камням: „Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Аминь“. Вы знаете, вот такое повествование мы читаем в шестой главе. Конечно, для Иоанна, когда он был на острове Патмос, это видение во многом открывается в аллегориях, и он понимает, что говорится это в последнем времени, и многие толкователи по-разному толкуют разные места. И я не претендую на как бы идеальное толкование, может быть, того, но по мере того, как я понимаю, я хочу все-таки поделиться с тем, что все-таки видит Иоанн и что открывается перед взором Иоанна. Открывается то, что будет в будущем, открывается то, что будет ждать Вселенную, открывается то, что предстоит суды, предстоит великая скорбь для тех все-таки, кто не покорится Евангелию, кто не покорится Богу, кто не покорится Слову Его. И это нужно понимать, то, что будут все-таки эти события, они обязательно придут на землю, потому что они записаны в Писании. И поэтому Иоанн очень внимательно изучает, очень внимательно обращает на все внимание. Мы уже немножко разобрали всадника на белом коне, который был первым, вот, и первое животное, которое говорило как бы громовым голосом, то есть очень громко сказало, и мы понимаем, что все это придет и обязательно будет. Будет такая последовательность, как вот мы уже читаем, что будет война, будет голод, будет смерть, будет мученичество за проповедь Слова Божия, будет помрачение солнца и луны, и падение звезд, и будут суды Божии. Я хотел бы сейчас, ну вот, белый, как бы первый белый конь, который есть, это морально-нравственная победа, которая будет одержана и этим всадником, и, скорее всего, это будет тот, кто устанавливать будет свое мировое правительство, и написано, что у него лук был, но он без стрел, то есть он придет миром, и затем все-таки... В нем будет открыт антихрист, скорее всего, хотя об этом не написано прямо, но будет устанавливаться свое мировое господство, и последующие события за ним, они тоже говорят о том, что будет, я хотел бы перейти как бы ко второму всаднику и ко второму коню, если можно сказать, и ко второй печати, снятие второй печати. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». И вот, когда мы понимаем, что все это приходит, рыжий конь, мы в нашем понимании русского языка, ну, у нас не говорят как бы такой красный конь, да, или огненный. В подлиннике греческом языке, хотя я очень часто говорю, что в греческом переводе, но это на самом деле подлинник, вот, в греческом подлиннике он идет как огненный конь. Конь огненный... означает, я бы так сказал, означает то, что несет за собой, как бы то, что он несет за собой, да, то, что он имеет такое, окрас такой. Вообще, конь, если можно взять, то это движение, а движение рыжего цвета напоминает разрушительные свойства огня и цвет человеческой крови. Вот. И говорит это о губительном значении, которое олицетворяет этого коня, этого всадника. То есть за белым конем пойдет как бы вот эта разрушительная, губительная ситуация. И в этого коня мы читаем, что есть меч. То есть, когда мы читаем пророка Иезекииля, Иеремию, давайте мы откроем 25 главу пророка Иеремии и прочитаем здесь такие слова. 25 глава Иеремии, здесь записано, я читаю большой отрывок с 15 по 31 стих, здесь записаны такие слова. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израиль, возьми из руки моей чашу сию, с вином ярости напои из нее все народы, которым я посылаю тебя, и они выпьют и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, которым послал меня Господь, Иерусалим и города иудейские, и царей его, и князей его, чтобы опустошать их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне». Фараона, царя египетской слуги его, князей его, и весь народ его, и весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Экрон, и остатки Азота, Едома, и Моава, и сыновей Аммоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и всех царей островов, которые за морем, Дедану, и Фаму, и Буза, и всех стригущих волосы на висках, и всех царей Аравии, и всех царей народов разноплеменных, живущих в пустыне, всех царей Зимврии, и всех царей Елама, и всех царей Мидии, и всех царей севера, близких друг к другу и дальних, и все царства земные, которые на лице земли, а царь Сисаха выпьет после них. И скажи им, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, пейте и опьянейте, и изрыгните, и падите, и не вставайте при виде меча, который я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из руки твоей, чтобы пить, то скажи им, так говорит Господь Саваоф, вы непременно будете пить, ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие, и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не останетесь ненаказанными, ибо я призываю меч на всех живущих на земле, говорит Господь Саваоф. Посему прореки на них все слова сии и скажи им, Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой, страшно возгремит население свое, как топчущие в точили воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякой плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь». То есть... Вот эти все народы во всех концах земли, абсолютно все будут воевать. Ни один уголочек не останется без мира, ни один уголочек не останется как бы не затронутым, как бы не коснется, не будет такого места, где будет спокойствие, где будет мир. То есть этот меч друг против друга будет обращен и будет действовать, будет работать. Это вот это второй конь, который олицетворяет вот это животное и вот это такое тяжелое состояние людей, которые будут и которые они будут иметь. Не будет вообще как бы мира, ни совести, как бы не будет такого понимания, ни внутреннего спокойствия. Все будет нарушено, все будут злыми такими, все будут раздраженными, все будут иметь ненависть друг к другу, все будут просто ненавидеть, и не будет абсолютно покоя, не будет благословения. Я хотел бы перейти немножко и к третьей печати. И теперь, когда он снимает третью печать, значит, мы видим следующего всадника, который... Когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий». Третий всадник, мы видим на вороном коне. Вороной конь в нашем понимании, если переводить правильно, это черный. Черный цвет вообще олицетворяет собой скорбь и нужду. И поэтому символ вороного коня есть символ человеческой нужды, который прежде всего выражается в недостатке питания и в голоде. Об этом как раз и говорит сам тоже вид всадника. Черный. Вот. И когда мы на похоронах видим, как правило, люди в день скорби одевают траур, говорят, черное такое все одевают. Я как-то пошутил на одной свадьбе, говорю: ну давайте мы все столы накроем белым, а один стол накроет черным. И мне говорит: Петр, неужели ты так сделаешь, правда? Вот. Я говорю: ну, наверное, все захотят на него сесть. Вы знаете, наверное, в день веселья траур никак не подходит. Вот, а в день траура тоже не подходит веселье. Вы знаете, это действительно так, потому что вот этот момент мы читаем о том, что хиникс пшеницы за динарий. А что такое динарий в понимании народа израильского и тогдашнего измерения? А когда мы читаем притчи о том, как нанимают людей, да, и платится динарий, это дневная плата подъемщика. То есть то, что я заработаю за день, и за эту маленькую меру хиникс пшеницы, то есть я могу за дневную плату только всего лишь на себя одного приобрести вот эту маленькую порцию, так сказать, питания, либо три порции. А что такое овес? Это кормежка для животных, для скота, для того, для тех же коней. То есть очень дорого все будет очень учтено, ничего лишнего. И вот это весы, мера, то есть показания того, что это будет все очень контролируемо, будет очень все взвешено, ничего лишнего, как говорится, раньше в советское время достать нельзя будет. То есть невозможно будет приобрести только то, что ты заработал, фактически ты должен отдать, заплатить, чтобы получить то или иное пропитание на себя. И ни на кого больше. А если и вот как бы вот это менее как бы ценное питание, которое для животных, и даже то будет довольно дорого, то есть всего лишь три меры ты сможешь приобрести на один как бы день твоей заработной платы. Вот такая здесь идет мысль. И это говорит о том, что будет все под контролем того, кто будет контролировать все на этой земле. Ну, я думаю, что это мы должны тоже понимать об этом. И когда здесь еще интересное как бы событие, что «елея же и вина не повреждай», есть такая фраза вот в конце как бы. А что такое елей? Елей – это то, что мы мажем себя, духи всевозможные, крема. То есть это всегда помазание было елеем. И елеем помазывались даже животные, чтобы их не насекомые не кусали, им мазали личико, мордочки, скажем, да? Особенно овечек, когда они пасутся, им мазали. И люди мазались тоже елеем, вот. И помазание было царей, там, всех священнослужителей, помазание было елеем. То есть это признак как бы благополучия, признак ну, того, что есть возможным как бы для себя что-то употребить. Для себя. То есть мы иногда, я говорю, используем крема, скажем, духи всевозможные, все-все для себя. Стараемся это сделать, чтобы мы выглядели красивее, моложе, может быть, лучше и так далее. Но вот здесь говорится о том, что елея же и вина не повреждай. Вино это признак тоже роскоши. И с одной стороны признак роскоши, богатые люди, которые будут вот в такой ситуации, когда люди голодают, будут все-таки пиршествовать блистательно, потом тому богачу, не обращая внимания на тех бедных и нищих, которые рядом. И вино, может быть, даже в таком смысле понимать можно, как для того, чтобы заглушить какую-то боль, принимают какие-то спиртные напитки, и люди тоже это воспринимают. Но вы знаете, кому-то говорят война, а кому мать родна. Примерно такая ситуация. Кому-то как бы стихийное такое бедствие, когда все разрушено, все люди просят пищи, а кто-то пиршествует и не обращает ничего внимания абсолютно. Вы знаете, голод бывает не от того, что недостаток продуктов, а от того, что люди не хотят поделиться друг с другом. Люди, допустим, в ЦИАЛы много, к примеру, да, а у меня ничего нет. Она не хочет поделиться, она думает, а что будет завтра? Вот точно так, допустим, в Африке люди голодают, в Индии люди голодают, в Америке этого питания полно, допустим, у нас этого питания полно, но мы не хотим. Это написано «раздели с голодным хлеб твой». Но люди будут настолько жестоки, что они не готовы будут разделить этот хлеб с голодным. Они будут для себя стараться, только для себя. Я и никто больше, никого, кроме меня. То есть вот такая ситуация будет находиться в это страшное время. Ну, я думаю, что мы можем немножко перейти и к следующему животному, к четвертой печати. И я слышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди, смотри». Взглянул я, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовали за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли, умышляя мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Вы знаете, вот здесь, я бы сказал, немножко страшно, если внимательно подумать, за как бы снятием четвертой печати такое животное, всадник, да, на таком бледном коне. Ну, что такое бледный конь? Я думаю, что, наверное, вы не видели таких животных, да, но можно охарактеризовать этого коня как серый конь. Почему я вам как бы сначала сказал, что будет такая хронология, что будет последовательность вот этих всех действий, будет война, голод, а затем вот эта смерть. Мы читаем о том, что будет смерть. То есть бледный, серый такой, знаете, говорят, серая жизнь совершенно, как бы никаких проблесков, все одинаково, однообразно. И вот этот всадник на сером коне, он несет с собой имя «Смерть». Ну, если смерть – это для всех живых существ, для всех людей естественно, как бы процесс, и мы считаем, что все, однажды все умрут, все должны умереть, да, то есть это нормальное явление, то мы дальше читаем, и за ним следовал ад. То есть этот всадник, который будет иметь имя смерть, он будет нести поражение и, если можно так выразиться, отдавать эти души сразу в ад, то есть в преисподнюю. И таким образом этот всадник будет иметь такое величественное, могущественное понимание, что он эти души прям сразу отправил в ад. Будет величаться собой, будет, это на самом деле страшно, друзья. Дана ему власть, написано, на четвертую частью земли. Даже если сейчас рассмотреть, что 7 миллиардов людей населяет нашу планету, даже если не буквально понимать четвертую часть, представьте себе, столько народа, много, это практически в каждой семье, в каждом доме будет царить эта смерть, будет такое страшное, жуткое состояние. Если в войну Великую Отечественную умерло столько-то людей, и то многие-многие семьи в нашей стране понимают и принимают, и говорят, у меня дедушка, у меня бабушка, у меня там тот, у меня этот, у меня дядя, тетя, еще кто-то погибли, то здесь будет страшное такое переживание. Практически везде будет такое, ну как вам объяснить, состояние тяжелейшего нанесенного ущерба, потери, судорожно будет как бы каждый воспринимать это, тяжело будет понимать. И самое главное, что тот всадник, который на этом коне, он отправляет эти души прямо в ад. И мало того, Бог допустит такую ситуацию, что мы читаем, что будет умерщвляемое не только вот мечом, и голодом, и мором, и зверями земными будет. То есть вот ситуация будет такая, что и звери будут нападать на людей. Это могут быть и микробы, это все может быть, то есть работать против человечества, на уничтожение человечества. Вот такая будет тяжелая ситуация в тот момент, когда это будет происходить. Ну, я думаю, что этот момент люди будут воспринимать весьма печально, трагично, но в то же время люди будут не очень сильно заботиться и думать о спасении своей души. Это мы немножко дальше, я думаю, поймем. «И когда он снял пятую печать, и увидел я под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели, и запили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святой истины, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказываем, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вот здесь как бы события переходят к тем, которые я уговорил в прошлый раз, те, которые остались, не восхитились церковью, и которые остались, и все-таки те, которые остались и знали о Боге, ходили в церковь, может быть, были верующие родители, родные, и они все-таки скажут, я должен был все-таки, тоже был восхищен церковью, должен был быть, но, видимо, я утерял свою бдительность, видимо, я не виню сейчас Бога, но я признаю силу и власть Бога, и я готов отдать свою жизнь для того, чтобы быть убитым, уничтоженным, и вот эти души под жертвенником. То есть это для народа израильского было пониманием того, что животное закололось, а кровь выливалась подножия жертвенника, то есть они были как души убиенных, то есть как души животных, они находились под этим жертвенником, они, если можно сказать, возложили себя на алтарь служения Богу. И они будут спасены, как я уже говорил, что будут еще спасены. Вообще, если можно смотреть, то три категории. Это церковь будет, будут вот эти души, которые спасены под жертвенником убиенных, и будут те, кто не приняли начертания на чело свое. Мы читать о них дальше будем еще в следующих главах. И они опять-таки будут спасенными. Это в 16 главе мы о них будем читать. Те, которые не приняли начертания на свое чело и на руку свою печать не поставил им дьявол. Вот. И вот эти души, когда мы читаем, они дополняют число церкви. Когда мы читаем в 11 главе к Римлянам, сейчас я открою, прочитаю, в 11 главе к Римлянам мы читаем о том, что дополнят число язычников, вот, и вот это как раз есть те души, которые должны дополнить число церкви и число душ спасенных. Вот мы читаем 25 стих 11 главы Римлянам. «Ибо я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». Но я хочу сказать сразу, что вот это число людей, которые будут спасены, это не будет церковь. Они не будут петь песни, что «Ты спас нас из колена, языка и народа», но будет у них другая песня. Мы о них еще поговорим в 7 главе. Они будут нас как бы еще касаться, мы всплывем как бы к этому и вернемся к этому, и будем о них тоже говорить. Вот, и вот эти души убиенных взывают о том, чтобы Господь Бог отмстил уже, чтобы Он начал действовать, чтобы Он начал работать и отмстил за то, почему Он не мстит за нашу кровь, да? Но даны им были белые одежды, то есть оправдательные одежды. Мы уже говорили о том, что белый цвет – это оправдание. Да? И сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. То есть, чтобы они подождали, потерпели, пока дополнят число те, которые мы вот коснемся в 16 главе, которые не приняли начертания. И вот такая как бы мысль здесь. Вот. Я буду дальше двигаться. Шестая печать. «И взглянул я, и произошли великие землетрясения. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоки свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и начальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные, скрылись в пещерах и в ущельях гор. И говорят горам и камням, падите на нас и закройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий гнев гнева его, и кто может устоять?» Когда мы видим снятие шестой печати, мы видим о том, что происходит полностью, я бы сказал, переворот Вселенной. То есть Бог готовит Землю к тысячелетнему царству, Он меняет гравитацию всей Земли, меняется все совершенно. Когда мы смотрим, здесь мы читаем о том, что Солнце стало как власеница. А что такое власеница? Я начал исследовать это место и нашел, что все-таки власеница – это черная шерстяная одежда, которую носили люди. То есть Солнце померкнет, и мы уже находимся такой момент, когда Солнце, даже ученые до сих пор не могут объяснить, что трое суток в земле египетской, когда Моисей выводил свой народ, была тьма по всей земле египетской, три дня. Осязаемая тьма написана. То есть ученые до сих пор не могут дать объяснение этому явлению. И вот мы видим то, что будет помрачено солнце. Луна станет как кровь, то есть будет раздражать людей. Она будет отражать не тот свет солнечный, а будет красна, видимо, такая, и как бы как наполненная кровью. То есть это будет сильно раздражать людей. Это будет как бы их коробить, если можно так сказать. Ну, будет дискомфорт. Мы читаем о том, что силы небесные поколеблются, небо свиток, как свиток. То есть станет более отдаленное небо, видимо, и от людей. И звезды небесные пали. Здесь тоже есть разные толкования насчет звезд небесных. Есть понимание того, что это действительно будут метеориты падать на Землю, всякие астероиды и прочее, прочее. Есть понимание того, что будут битва Михаила с дьяволом и ангелами его, и они начнут падать. Но как бы ни объясняли мы даже сейчас видим, что падают какие-то астероиды. Появляются какие-то страшенные, красивые, там, сильные огни, которые люди запечатлевают и просыпаются даже от таких явлений, и когда они достигают Земли, там, скажем, остаются, не так давно было это в нашей стране и так далее. То есть есть моменты, которые реально, многие неверующие атеисты говорят, как это так, звезда упадет, будет как потрясаемая смоквая, Земля меньше там каких-то звезд и так далее. Независимо, как бы кто ни объяснял, как бы кто ни говорил, написано так, так будет, друзья мои дорогие, так будет, как бы это кто не опровергал. И это произойдет, потому что написано в Писании, я верю в этому абсолютно точно, потому что так будет с этой землей, которая не будет принимать и не понимать, как бы, и не будет иметь спасения, не будет желать этого спасения. Самое интересное, вот я, наверное, думаю, что здесь написано о том, что и цари земные, и богатые, и бедные, все сословия, казалось бы, в такую ситуацию, в такой момент, когда все вы видите, уже падите на колени, признайте Бога. Они горам и холмам говорят, падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле. Вы знаете, что самое страшное в грехе – это то, что грех делает. Грех делает разъединение человека с Богом, и самое главное, что он делает, он не дает возможности, подобно рукам Адама и Евы, прийти к Богу и сказать, прости, а он отдаляет. Человек не боится как бы смерти, а боится обнаженным предстать перед Богом и сказать, я виноват. Я согрешил, я сделал то и то, прости меня. И все сословия будут прятаться, будут как бы уходить от Бога. И чтобы он сокрыли вот эти все явления, которые будут. Потому что пришел этот великий день гнева Господня. Я еще прочитаю в заключение 34 главу Исаии с 1 по 4 стих. чтобы вы понимали, настолько это все серьезно. 34 глава Исаии, с 1 по 4 стих. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы и ярость его на все воинства их, ибо предал их заклятию, он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов, их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеют все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». И тем не менее, друзья мои дорогие, братья и сестры, Бог все-таки призывает еще и сейчас каждого обратиться к Нему, каждого обратиться и покаяться. И еще есть время для того, чтобы можно было избежать полностью осуждения, потому что Бог хочет, чтобы все все-таки люди спаслись. И вы знаете, мне очень понравилось, когда хор пел гимн «Я знаю Господа, а знаешь ли ты Его?» Пусть Господь благословит нас, поможет нам во всем. Если Бог позволит, в следующий раз мы продолжим изучение Откровения. Ему да будет за все слава. Аминь.